Operationis spiritualis. Духовные упражнения. Лео Нафта родился в глухом местечке, где-то на границе Галиции и Волыни. Отец его, о котором он говорил с уважением, очевидно считая, что уже перерос свою прежнюю среду и может отзываться о ней благосклонно, был там шохетом, резником, но занятие его, как небо от земли, отличалось от занятия какого-нибудь христианского мясника, всего только ремесленника и лавочника. Другое дело отец Лео. Он был должностным лицом, и даже как бы духовным должностным лицом. Проверенный раввином в благочестивом своем искусстве и уполномоченный им умерщвлять согласно с предписаниями Талмуда скот, предназначенный по закону Моисея к убою, Элия Нафта, голубые глаза которого, по рассказам сына, лучились как звезды, тихой одухотворенностью, сам проникся какой-то торжественностью и святостью, напоминавшими о том, что в первобытные времена заклание животных и в самом деле составляло привилегию жрецов. Когда Лейбе, так звали Лео в детстве, разрешали смотреть, как отец во дворе исправляет свою ритуальную должность с помощью дюжего подручного, молодого человека атлетического еврейского сложения и вида, возле которого тщедушный Элия с белокурой круглой бородкой казался еще миниатюрнее и хрупче, как он заносит над связанным и стреноженным, но не оглушенным быком свой большой нож шохета и перерезает ему глотку до самого шейного позвонка, а подручный едва успевает подставлять под хлещущую фонтаном дымящуюся кровь большие бодьи, он воспринимал это зрелище, как воспринимают дети, способные иногда чувством схватывать самую суть явлений, что, быть может, особенно было свойственно сыну лучистоглазого Элии. Он знал, что христианских мясников обязывали оглушать скот ударом дубинки или топора перед тем, как убивать его, и что предписание это давалось им, дабы избежать жестокости и не мучить животных. А отец его, хоть и несравненно более хрупкий и умный, чем те балбесы, и с лучистыми, как звезды, глазами, каких он не видел ни у кого из них, следуя закону, резал живую тварь неоглушенной и давал ей истечь кровью. Способ неотесанных гоев казался мальчику Лейбе выражением легковесного и нечестивого благодушия. Им не воздашь таких почестей божеству, как при исполненном торжественной жестокости отцовском обряде. Так представление о благочестии навсегда соединилось у него с жестокостью, подобно тому, как в детской его фантазии запах и вид, бьющий фонтаном крови, переплелись с мыслью о святости и одухотворенности. Ведь он хорошо понимал, что отец при хрупкости телосложения избрал свое кровавое ремесло не потому, что ему нравилась грубая жестокость, возможно, и доставлявшая удовольствие христианским мужланам и даже его собственному еврею-подручному, а по внутреннему убеждению, как бы изливавшемуся из его лучистых глаз. Элия Нафта и в самом деле был мечтателем и философом, не только начетчиком, но и толкователем Торы. Он обсуждал с раввином отдельные места Писания и нередко даже вступал с ним в спор. В своей округе, притом не только среди единоверцев, для одних он слыл, отчасти благодаря своей набожности, человеком особенным, которому было открыто больше, чем иным прочим, у других он вызывал своего рода суеверный страх или, во всяком случае, мысль, что с ним дело нечисто. Что-то в нем было смущающее сектантское, что-то от пророка, Баал-Шема или цадика, то есть чудотворца, тем паче, что он однажды и вправду исцелил при посредстве крови и заговора женщину от злокачественной коросты, а в другой раз мальчика от подучей. Баал-Шем, древнееврейское, буквально знающий имя, чудотворец, цадик, праведник, святой. Баал-Шемом звали также Израиля Бешта, около 1700-1760, основателя и главу еврейской религиозно-мистической секты хасидов, возникшей в первой половине XVIII века на Волыни, в Подолии и Галиции, как оппозиция беднейших слоев еврейства против официального иудаизма. Но именно этот-то ореол, несколько крамольной святости, при котором немалую роль играл присущий его ремеслу запах крови, и погубил Элию Нафт. Во время беспорядков и погромов, вызванных загадочной смертью двух христианских детей, Элия страшным образом поплатился жизнью. Его распяли, пригвоздили к двери собственного дома, который погромщики подожгли, а чахоточная жена его, долгое время прикованная к постели, с детьми, мальчиком Лейбой и четырьмя другими ребятишками, все мал-мало-меньше, воздев руки, плача и причитая, бежала с насиженного места. Благодаря предусмотрительности Элии, не оставшись целиком без средств, сраженная горем семья погибшего нашла прибежище в одном из городков Фор-Арлберга. Горная местность в Альпах по соседству с Тиролем. Там вдова Нафта устроилась на бумагопредельную фабрику, где работала сколько и пока хватало сил, а старшие дети ходили в школу. Но если преподносимый этим учебным заведением духовный рацион мог в какой-то мере отвечать складу характера и потребностям младших братьев и сестер, то для старшего, Лейбы, он казался чересчур скудным. От матери мальчик унаследовал предрасположение к чахотке. А от отца, помимо хрупкого телосложения, незаурядный ум и способности, к которым очень рано присовокупились тщеславие, непомерное честолюбие, неутолимая жажда изысканного комфорта, будившие в нем страстное желание подняться над окружавшей его средой. Чтением книг, которые 15-летний подросток добывал всеми правдами и неправдами, он нетерпеливо и беспорядочно развивал свой ум, поставляя ему таким образом недостававшую ему в школе пищу. Он думал и высказывал вслух такие вещи, от которых его чахнувшая на глазах мать только криво втягивала голову в плечи и всплескивала изможденными руками. Своим поведением и ответами на уроках закона Божьего мальчик привлек внимание окружного раввина, набожного и ученого человека, который стал заниматься с ним у себя на дому, утолив его любовь к отточенной форме уроками древнееврейского и классических языков, а склонность к логическому мышлению — математикой. Но за все свои труды добряк ничего не пожал, кроме черной неблагодарности. Чем дальше, тем яснее становилось, что он пригрел змею на своей груди. Как некогда Элия Нафта спорил со своим раввином, так спорил теперь его сын. Они никак не могли поладить, то это были религиозные, то философские споры, из-за которых между учителем и учеником возникали разногласия, и разногласия эти все обострялись. Честному книжнику пришлось немало натерпеться от непокорного ума, придирчивых вопросов и сомнений, духа противоречия и разящей диалектики юного Лео. Вдобавок, мудрствование и интеллектуальные выверты Нафты приняли напоследок революционную окраску. Знакомство с сыном одного социал-демократа, члена Рейхсрата, а затем и с самим этим вожаком масс, заставила Лео размышлять о политике, а его страсть к логике направила на критику общественных порядков. От его речей, удорожившего своей лояльностью честного талмудиста, волосы становились дыбом. Рейхсрат — государственный совет в бывшей Австро-Венгрии. Все это, в конце концов, привело к решительному разрыву между учителем и учеником. Короче говоря, дело кончилось тем, что учитель выгнал Нафту, запретив ему переступать порог своего кабинета, как раз в то время, когда мать Лео, Рахиль Нафта, лежала при смерти. Но тут непосредственно после кончины матери, Лео познакомился с патером Унтерпертингером. 16-летний юноша сидел, пригорюнившись на скамейке в парке так называемого Маргаретенкапфа, холма у западной окраины городка, на берегу Иля, откуда открывался великолепный вид на привольную долину Рейна, сидел там, погруженный в мрачные и горькие мысли о своей участи и о будущем, как вдруг прогуливавшийся по аллеям преподаватель иезуитского пансиона «Утренняя звезда» уселся рядом с ним, положил возле себя шляпу, закинул под сутаной ногу на ногу и, полистав в молитвеннике, что-то у него спросил. Слово за слово они разговорились, и беседа эта решила всю дальнейшую судьбу Лео. Иезуит, образованный человек, много повидавший на своем веку, но педагог по призванию, знаток и ловец человеческих душ, навострил уши при первых же произнесенных с явной иронией фразах, которыми жалкий еврейский юноша отвечал на его расспрос. В них чувствовался острый, озлобленный ум. А когда патер решил копнуть поглубже, то натолкнулся на знания и ядовитое изящество мысли, которых никак нельзя было предположить у молодого оборванца. Они говорили о Марксе, с чьим основным трудом, капиталом, Лео познакомился по дешевенькому массовому изданию, а с него перешли на Гегеля, которого или о котором он тоже читал достаточно, чтобы высказать несколько оригинальных суждений, то ли вообще из любви к парадоксам, то ли учтивости ради, он назвал Гегеля католическим мыслителем, и на заданный патером с улыбкой вопрос, как же это обосновать, поскольку Гегеля в качестве прусского государственного философа, собственно, да и по существу, следовало бы скорее считать протестантом, возразил. Именно выражение «государственный философ» доказывает, что в религиозном смысле, разумеется, не в церковно-догматическом, он прав в отношении католицизма Гегеля. Имеется в виду деятельность крупнейшего представителя немецкой классической философии, основоположника диалектического метода Георга Вильгельма Фридриха Гегеля 1770-1831 в берлинский период, когда Гегель по приглашению правительства Пруссии занял кафедру философии в Берлинском университете. В этот период им были написаны «Философия права» 1821, обосновывавшая права Пруссии на гегемонию в германском мире, и «Философия истории», вышедшая посмертно в 1837 году, где провозглашалось право Германии на мировое владычество. Ибо Нафта питал особое пристрастие к этому союзу, который приобретал в его устах что-то победоносно неумолимое, и всякий раз, когда ему удавалось ввернуть это словечко «ибо», глаза его за стеклами очков вспыхивали холодным блеском, «ибо политика и католицизм» — понятия психологически связанные, они принадлежат к одной категории, охватывающий все объективное, созидающее, деятельное, притворяющее в действительность и обращенное к внешнему миру. Ей противостоит пиетистская, идущая от мистики, сфера протестантизма. Пиетизм от латинского «пиетас» — благочестие, направление в лютеранской церкви, основанное в XVII веке священником Филиппом Якобом Шпенером, 1635-1705, резко враждебные науки и просветительской философии. У иезуитов, добавил он, политика, педагогическая сущность католицизма становится особенно очевидной. Орден всегда считал своей вотчиной искусство управления государством и педагогику. И он назвал еще Гёте, уходящего корнями в пиетизм и несомненного протестанта, человеком, бывшим в некоторой мере католиком, именно благодаря его объективизму и призыву к действию. Он защищал таинство исповеди и, как педагог, в своих взглядах был чуть ли не иезуитом. Высказал ли Нафта все эти мысли, потому что они соответствовали его внутреннему убеждению, или потому что находил их остроумными, или в угоду своему собеседнику, как бедняк, вынужденный льстить и прикидывать, чем можно к себе расположить и чем оттолкнуть нужного человека. Патера занимала не столько правдивость его слов, сколько гибкость ума, о которой они свидетельствовали. Разговор продолжался, вскоре и иезуиту стали известны личные обстоятельства Лео, и встреча кончилась тем, что унтер Пертингер предложил юноше зайти к нему в пансион. Так Нафте дозволено было переступить порог утренней звезды, давно уже манившей его воображение, как некая святая святых учености и аристократизма. Больше того, ему посчастливилось найти нового наставника и покровителя, не в пример прежнему способного оценить его дарования и развивать их, учителя, чьи достоинства шли не от сердца, а основывались на знании жизни, и в окружение которого Лео очень хотелось проникнуть. Подобно многим одаренным евреям, Нафта от природы был и революционером, и аристократом. Этот социалист спал и видел, как бы самому приобщиться к изысканному и замкнутому образу жизни надменных высших кругов. Первое же заявление, на которое его толкнуло присутствие католического священника, хотя и выраженное в сугубо аналитически сравнительной форме, было объяснение в любви к римско-католической церкви, которую он воспринимал как некую одновременно и аристократическую, и духовную, то есть антиматериальную, враждебную действительности и всему мирскому, а стало быть, революционную силу. И это признание было искренним и шло из самых недр его существа. Ибо, как сам он разъяснял, иудаизм, в силу своей направленности на все земное и практическое, в силу своего социализма и всего политического образа мысли, ближе стоит к католической сфере и более ей сродни, нежели протестантизм с его созерцательностью и мистическим субъективизмом. Потому-то и обращение евреев в католичество – процесс духовно куда менее болезненный, чем обращение протестанта. Рассорившийся с пастырем своей прежней духовной общины, осиротевший и одинокий, Нафта рвался из затхлой атмосферы к достатку и приволью, на которые ему давали право его способности, и сгорал от нетерпения отречься от веры отцов. Он давно достиг положенного для этого возраста, так что открывшему его унтерпертингеру не стоило никакого труда привести эту душу, или, вернее, незаурядный ум, в лоно католической церкви. Еще до того, как Лео принял крещение, его по ходатайству патера временно приютили в утренней звезде, зачислив на полное телесное и духовное довольствие. Он переселился туда, не задумываясь, с величайшим хладнокровием, с невозмутимостью истинного аристократа духа, предоставив младших братьев и сестер заботам благотворительных учреждений и той незавидной доли, на какую обрекала их собственная посредственность. Принадлежавшие пансиону земельные угодья были не менее обширны, чем жилые его постройки, где размещалось около 400 воспитанников. Сюда входили леса и пастбища, полдюжины спортивных площадок, всевозможные службы, хлева на несколько сотен голов скота. Пансион «Утренняя звезда» был одновременно интернатом, образцовым поместьем, спортивной академией, лицеем и храмом муз, ибо там процветали театр и музыка. Жизнь здесь была помещичьей монастырской. Строгим своим порядком и внешним лоском, своей благочинной безмятежностью, интеллектуальной атмосферой и материальным благоденствием, четким и разнообразным расписанием дня, она как нельзя более потворствовала подспудным наклонностям Лео. Он чувствовал себя на седьмом небе. Обильная и вкусная пища ждала его в большой и светлой трапезной, где, так же, как и в коридорах пансиона, строго предписывалось хранить молчание, и молодой префект, сидя за высокой кафедрой, развлекал воспитанников, читая им вслух. Усердие Лео на уроках не знало пределов, и, несмотря на слабую грудь, он напрягал все силы, чтобы в играх и в спорте, которым уделялось время после чая, в грязь лицом не ударить. Благоговение, с которым он ежедневно слушал раннюю обедню и по воскресеньям выстаивал длинную праздничную службу, тоже, надо думать, радовало отцов-педагогов. Да и поведением его они не могли нахвалиться. И по праздникам, полакомившись положенным в такие дни пирожным с вином, он в фуражке и серо-зеленом мундирчике со стоячим воротником и в брюках с лампасами отправлялся в колонне воспитанников на прогулку. Никто не напоминал ему о его низком происхождении, о том, что он выкрест и бедняк, и это переполняло юношу восторженной признательностью. По-видимому, никому даже в голову не приходило, что учится он бесплатно. Правила пансиона были таковы, что товарищам не представлялось случая узнать, что он отщепенец без роду и племени. Получать из дома посылки с продуктами и сластями не разрешалось, а если все-таки приходила посылка, ее распределяли между воспитанниками, и Лео тоже получал свою долю. В этом космополитическом учебном заведении его расовая принадлежность в глаза не бросалась. Там училось немало южных чужестранцев из экзотических стран. Португальцы из Южной Америки даже больше походили на евреев, чем он, так что само понятие это не могло возникнуть. А эфиопский принц, поступивший в пансион одновременно с Нафтой, несмотря на черный, как у негра, цвет кожи и курчавые волосы, держался даже очень надменно. Перейдя в класс риторики, Лео выразил желание изучать богословие, чтобы впоследствии, если его найдут достойным, вступить в орден. В итоге бесплатного воспитанника перевели из второго разряда пансиона, где плата и содержание были скромней, в первый. Здесь ему за столом прислуживали лакеи, а спальня его, с одной стороны, примыкала к покоям селесского графа фон Гарбуваль и Шамаре, с другой — к опочивальне отпрыска маркизов Дерангони Санта-Крочи из Модены. Он блестяще закончил курс и, верный своему решению, сменил приволье пансиона на жизнь в доме для испытуемых в близлежащем Тизисе. Жизнь, исполненную смирения и покорности, молчаливого повиновения и религиозных упражнений, которым он, поставив себе в пример средневековых фанатиков, предавался с каким-то даже духовным сладострастием. Желающие быть допущенными в члены иезуитского ордена в течение 20 дней живут в домах испытаний, где подвергаются строгому искусу, наблюдениям и расспросам со стороны испытующего. После этого они принимаются в испытуемые и в течение 2 лет проходят суровую школу орденской дисциплины. Но вскоре, однако, здоровье его пошатнулось, и не столько от монашески сурового образа жизни, в который, впрочем, предусматривалось и время на отдых, сколько по причинам внутреннего порядка. Приемы воспитания, предметом которого он стал, своим хитроумием и каверзностью, как нельзя больше соответствовали его природным задаткам и способствовали их проявлению. При всех этих духовных упражнениях, в которых он проводил дни и даже часть ночи, всех этих испытаниях совести, размышлениях, самоуглублениях, созерцаниях, он с дошлостью заядлого казуиста увязал в сотнях неразрешимых противоречий, трудностей, спорных вопросов. Нафта повергал в отчаяние своего духовного наставника, что не мешало патеру возлагать на него самые большие надежды, каждодневно допекая его страстной своей диалектикой и недостатком простодушной веры. — Что ты на это скажешь? — вопрошал он, сверкая стеклами очков. И загнанному в тупик патеру не оставалось ничего другого, как призывать его к молитве, дабы он обрел душевный покой. Однако покой этот, если и достигался, то ценой полного отупения и потери собственного «я», превращения человека в простое орудие, воистину могильный покой, зловещие внешние признаки которого брат Нафта мог заметить на многих, потерявших всякое выражение, пустоглазых физиономиях своих однокашников, такого покоя ему никогда не достичь, как бы он ни изнурял постом и молитвой свое тело. Впрочем, все эти его сомнения и споры не повредили ему в мнении начальников, что свидетельствовало об их, несомненно, высоком интеллектуальном уровне. После двухгодичного искуса Нафту вызвал к себе сам отец-провинциал, беседовал с ним и дал указание принять его в члены ордена. Провинциал в иезуитском ордене — глава особого района, провинции, на которые орден разделил весь мир. И юный схоласт, посвященный в четыре низшие ступени привратника, служки, чтеца и заклинателя бесов, а также принесший простые обеты, уже как член ордена, отправился в иезуитскую коллегию голландского города Фалькенбурга, чтобы приступить к изучению богословия. Принесшие простые обеты имеются в виду обычные монашеские обеты, обязательные и для членов иезуитского ордена — целомудрие, бедность, послушание. Ему было тогда 20 лет, а 3 года спустя, от неблагоприятного климата и напряженной умственной работы, наследственный его недуг настолько развился, что дальнейшее пребывание в коллегии могло стоить ему жизни. У Нафты пошла горлом кровь. Несколько недель он находился между жизнью и смертью, и встревоженные начальники отослали едва оправившегося больного туда, откуда он прибыл.